В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. 17 лет назад абхазские военные заняли Сухуми.
Молодых ребят 15, 16, 17 лет там убили. Их жизнями пожертвовали для сохранения территориальной целостности.
Грузинские эксперты резко отреагировали на создание Высшего Совета Осетин.
Мы никакого отношения к болтовне грузинских товарищей, которые думают, что наши диаспоры могут перевернуть Грузию, не имеют никакого отношения.
Оппозиция в Грузии продолжает протестовать против новой конституции.
Парламентарии должны знать, что если они это не учтут, то они уже не наделены нашим мандатом, и им за это будет стыдно на весь оставшийся период политической деятельности.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях сегодня в Сухуми и Тбилиси отмечают 17-ю годовщину переломного момента войны. Один из организаторов митинга против терроризма во Владикавказе доставлен с огнестрельным ранением в больницу города. На Северном Кавказе задержан один из лидеров боевиков. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают 17-ю годовщину освобождения Сухуми от войск Госсовета Грузии. К мемориалу славы возложены цветы и венки. В связи с этой датой минувшей ночью в Тбилиси возле мемориала погибшим на войне прошла акция под названием «У нас одно сердце». Там собрались матери погибших грузинских и абхазских солдат, представители общества и властей. Георгий Брамия, председатель легитимного правительства Абхазии, заявил: «Сегодня самым важным является единство. Пусть все знают, что грузины, абхазы и осетины всегда были вместе, их сосуществование должно стать залогом будущего Грузии. Я уверен, что настанет день, когда Грузия объединится, и все дети Грузии будут жить вместе». Конец цитаты. Война Грузии за восстановление своей территориальной целостности в Абхазии продолжалась 13,5 месяцев. 27 сентября 1993 года Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований. Как сообщает наш корреспондент из Владикавказа Сослан Нинкоев, один из организаторов митинга против терроризма, прошедшего 15 сентября в северо-осетинской столице, доставлен с огнестрельным ранением в больницу города. Согласно информации, размещенной на сайте 15-й регион.ру, Сослан Нинкоев попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. По мнению соратников 27-летнего Сослана Нинкоева, попытка суицида – ничто иное, как следствие, оказываемое на него давление со стороны МВД, куда недавно его приглашали так называемые беседы. Друзья утверждают, что Сослан – адекватный, здоровый человек, политически активный, не склонный к депрессиям. Сейчас состояние Нинкоева оценивается как тяжелое. Генпрокуратуры России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия будут проводить совместную работу по выявлению и пресечению нецелевого расходования финансовой помощи. Ильдар Кокоев, заместитель генпрокурора Южной Осетии, заявил, что межведомственная группа намерена обмениваться поручениями по проведению проверочных мероприятий в отношении тех подрядчиков, которые до настоящего времени не выполнили взятые на себя обязательства и не отчитались по полученным на строительство жилья денежным средствам. Заместитель генпрокурора сообщил, что созданию межведомственной группы способствовало обнаружение многих недобросовестных строительных фирм и подрядчиков, которые получили денежные средства и выехали на территорию Российской Федерации в надежде скрыться.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обсудить целесообразность продолжения прямых мирных переговоров с Израилем с руководителями арабских стран. По словам представителя Аббаса, консультации состоятся 4 октября. До этого палестинская сторона не будет принимать официальных решений в связи со снятием Израилем сегодняшнего дня моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана.
Я думаю, что в добрых намерениях и желании добиться мира недостатка нет. Мы полагаем, что мира хотят все, и каждый готов работать во имя этого. Но помимо возможностей, есть еще и препятствия с той или иной стороны. Однако мы не намерены прекращать наши усилия, особенно с учетом того, что в американской политике произошли изменения.
Сказал лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. На Северном Кавказе задержан один из лидеров боевиков ИСА Хашульгов, сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ России. Хашульгов, по данным спецслужб, является одним из руководителей действующей в Ингушетии группировки «Имарат Кавказ». Он подозревается в незаконном обороте оружия. Проверяется его причастность к другим преступлениям. Хашульгов был задержан в субботу, однако ФСБ России сообщила об этом только сегодня. Министр внутренних дел Румынии Василий Благо подал в отставку после того, как полицейские провели массовую акцию протеста против политики правительства.
Я подал премьер-министру Эмилю Боку прошение об отставке с поста министра внутренних дел. Это дело чести. У полицейских, как и у всех граждан, есть право протестовать, но они должны делать это в рамках закона.
Сказал экс-министр внутренних дел Румынии Василий Благо. Норвежская апелляционная комиссия приняла решение о пересмотре дела бывшего дипломата Арне Трехальта, обвиненного в шпионаже в пользу СССР и Ирака, рассказывает Сергей Джанян.
Решение было принято вследствие публикации норвежских СМИ информации о том, что служба безопасности ПОД использовала незаконные методы во время слежки за Трехальтом. Это особый случай, поскольку выдвинуты серьезные обвинения в адрес секретной службы ПОД и властей Норвегии. Мы не знаем еще, насколько обширным будет расследование и как долго оно продолжится, заявила глава апелляционной комиссии Хелен Сеттер. В этом году исполнилось четверть века с момента окончания судебного процесса над бывшим пресс-секретарем Министерства иностранных дел Норвегии Арне Трехольтом. В январе 1984 года Трехольт с портфелем секретных документов был задержан в аэропорту Осло, откуда он намеревался вылететь в Вену на встречу с генералом КГБ Геннадием Титовым, возглавлявшим советскую агентурную сеть Скандинавии. Суд приговорил чиновника к 20 годам тюрьмы, однако он отсидел лишь 8 лет. Сам Арне Трехольт по-прежнему считает себя невиновным. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Сегодня в Тбилиси отмечали годовщину падения защиты Сухуми. В Грузии именно так называют события 17-летней давности. Этот день принято считать датой конца грузино-абхазской войны. Еще в полночь представители правительства и общественности начали приходить к памятнику погибших военных. К середине дня в Центральном парке собрались ветераны войны, которые впервые за 17 лет предлагали поминать не только погибших с грузинской стороны, но и с абхазской. Подробнее об этом в сюжете Олеси Вартанян.
Такими песнями сегодня в Акийском центральном парке пели тосты за погибших во время грузино-абхазской войны. К полудню в парке собралось около 100 ветеранов тех боевых действий. Большинство из них уже осунувшиеся седоволосые мужчины. Мало кто был в дорогом пиджаке, почти все в джинсах и другой повседневной недорогой одежде. Где-то 5 ветеранов специально к сегодняшнему дню надели военную форму. Один из них – Коба Абрамишвили. Он был одноклассником Мирабо Коставой и много раз доводилось вместе стоять на митингах 80-х годов. Когда началась война в Абхазии, Кобе было 52 года. Он работал простым водителем. Как он сам рассказывает, в тот момент он просто не мог усидеть на месте и вместе со своими двумя сыновьями отправился на поле битвы. Сегодня этот сутуловатый старичок в очках показывал бывшим сослуживцам следы от осколков, которые на его теле оставила война 17-летней давности.
Молодых ребят 15, 16, 17 лет там убили. Их жизнями пожертвовали для сохранения территориальной целостности. Но на самом деле никакой целостности у нас не вышло. Наоборот, к этому добавились и добавляются новые территории. Вон уже в 30 километрах от нас стоит российская армия.
Сказал ветеран войны Коба Абрамишвили. Несмотря на свой пенсионный возраст и обиду за проигранную войну в Абхазии, он и сейчас готов взять оружие в руки. 2 года назад, когда началась августовская война, Коб пошел добровольцем в ряды грузинской армии. К отказу от подобного реваншизма сегодня ветеранов призвал их бывший главнокомандующий Гия Каркарашвили. Сидя в инвалидном кресле и с трудом произнося продолжительные речи, Сочи Каркарашвили принимал сегодня поздравления от своих сослуживцев. Какой будет приказ? Главнокомандующий, обращались к нему его бывшие солдаты. Для всех собравшихся Каркарашвили сегодня был действующим военачальником. Пользуясь таким отношением, бывший грузинский главнокомандующий впервые за 17 лет выдвинул предложение поминать не только грузинских, но и абхазских погибших.
Смерть стала победительницей той войны. Она же ее и отпраздновала. Все погибшие и наши, и противника поравнялись на том свете. Земля умеет вот так равнять людей. И в каждой семье был покойник, которого пришлось оплакивать. Но давайте сейчас покажем, что мы грузины, не реваншисты и не держим зла, и что мы просто люди.
Предложение Каркарашвили поминать не только грузин никто сегодня оспаривать не стал. Сам он сказал, что как человек, который убивал на той войне, имеет право только на призыв, а дело на продвижение идеи за политиками. К тому времени к ветеранам в парк подтянулись оппозиционные партии с их сторонниками. Перед собравшимися пригласили выступить двух политиков, сыновей Жиули Шартава и Мамия Ласани, которых 17 лет назад в этот день расстреляли. Каха Шартава сказал собравшимся, что павшие при отступлении Сухуми дали право следующим поколениям требовать восстановления территориальной целостности Грузии. Ираклий Алассани же призвал бороться за это право на общее будущее с Абхазией и Южной Осетией. Олеся Вартанян, для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Продолжаем тему. На Сухумской набережной, где 19 лет назад был заложен камень, сегодня открыт памятник мухаджирам. Автор проекта – известный художник и скульптор Геннадий Лакоба. На открытии памятника побывал наш корреспондент Семен Пегов.
На набережной Сухума в день освобождения города был открыт памятник мухаджирам, автором которого стал абхазский художник и скульптор Геннадий Лакоба. Идея создания такого памятника появилась еще до грузино-абхазской войны. Для того, чтобы она воплотилась в жизнь, понадобилось более 20 лет. На церемонию открытия памятника мухаджирам на набережной Сухума собрались руководители страны, лидеры национально-освободительного движения, деятели искусств, представители общественности и репатрианты, для которых это событие имеет, конечно, особенное значение. Потомки мухаджиров уверены, что этот памятник – очень важные символы для тех, кто вернулся на историческую родину, и для тех, кто по-прежнему живет за границей. Репатриант Иван Бгажба, который не так давно приехал из Иордании, и Иркан Кутарба, вернувшийся сюда из Турции 20 лет назад, убеждены, что трагедия, которая произошла на Кавказе в 19 веке, не должна быть предана забвению.
Мы очень рады, что сегодня сделали этот памятник. Для нас этот очень хорошо. Дай Бог, что все люди, абхаз люди, черкес люди, будут вернуться здесь, в их земле.
Наконец-то наш памятник открылся. Это не только которым пришлось отсюда уехать. Это памятник для всех абхазов, в том числе для всех кавказцев. И тех, которые изгнали, и тех, которые остались, это рассказывает нашу общую историю, нашу общую боль и нашу общую надежду. Вот кулаком уже наверх поднимается павший Кавказ.
Открытие памятника имеет еще и серьезное политическое значение. Тема мухаджирства сыграла не последнюю роль в возрождении самосознания абхазского народа и во многом повлияла на политические процессы, которые происходили в 80-х годах прошлого века и в итоге привели к независимости Абхазии. Премьер-министр республики Сергей Шамба хорошо помнит, как впервые появилась идея создания памятника жертвам мухаджирства.
Помню, когда в конце 80-х годов борьба такая за восстановление самоидентичности, самосознания, своих государственных прав возобновилась. Одним из таких важных политических актов была вот закладка камня на этом месте.
Выступая на открытии памятника, автор скульптуры Геннадий Лакоба рассказал о том, что это произведение является для него своеобразным итогом 30-летней творческой работы над темой мухаджирства. Он также выразил надежду, что благодаря этому памятнику о трагедии, которая произошла на Кавказе, будут помнить и последующие поколения.
Я бы, конечно, очень хотел, чтобы восприняли эту работу и наши граждане. В общем-то, я делаю это для вас, я делал это для ваших детей, для ваших внуков, для наших праправнуков и так далее, и так далее.
Помимо исторической, памятник мухаджирам имеет и высокую художественную ценность. Он представляет собой отлитые из бронзы фигуры поверженных всадника и коня. Однако поднятая вверх и сжатая в кулак рука наездника, по замыслу автора, символизирует стремление к возрождению. По мнению премьера Сергея Шамба, это одно из самых лучших произведений абхазского искусства.
Я считаю, что это одно из лучших произведений, которые были созданы в Абхазии, скульптурных. Мне оно очень нравится. И идея сама, которая заложена в этом памятнике, и исполнение великолепное. Я уверен, что этот памятник будет долгие годы символом в Абхазии оставаться.
После завершения церемонии потомки махаджиров, представители руководства страны, да и просто жители столицы возложили цветы в знак памяти о жертвах тех трагических событий. Таким образом, 27 сентября в Абхазии вспоминали две исторические даты – освобождение Сухума от грузинских войск в 1993 году и непростой период, который пережила Абхазия в 19 веке. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
К теме событий 17-летней давности мы вернемся чуть позже в нашей программе. В самопрогласованной Республике Южная Осетия создана совместно с Россией специальная комиссия при прокуратурах. Ее целью является контроль выделяемых России на восстановление средств и расследование фактов хищений. Подробности рассказывает Мурат Гукимухов.
Заместитель генерального прокурора Южной Осетии Эльдар Кокоев заявил, что Генеральная прокуратура России признала обоснованность предъявленных обвинений. Накануне распоряжение о создании совместной следственной группы подписали генеральный прокурор России Юрий Чайка и генеральный прокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев. По мнению господина Кокоева, ответственность должны понести все участники коррупционных схем, и местные, и российские.
Взяли деньги, хапнули, как говорится, и отсиделись там где-нибудь в России. А сейчас уже этого не получится, когда давление пойдет с обоих сторон. И я думаю, что давление будет направлено только в сторону России, но в отношении тех наших нерадивых чиновников, скажем, уже на месте. Много вопросов у нас было к южной дирекции. С того момента, когда они сами на месте начали определять без проведения конкурсов, тендеров, кому какие деньги, на какие объекты отдавать. Оттуда уже начинался процесс хищения. То есть деньги практически транзитом шли мимо нас.
По мнению правозащитников, работа совместной следственной группы может столкнуться с серьезной правовой проблемой. По Конституции Россия не может выдавать своих граждан по требованию судов или правоохранительных органов иностранных государств. Российский правозащитник Руслан Макаев считает, что несмотря на неформальный характер отношений между Южной Осетией и Россией, о передаче российских граждан юго-осетинским властям не может быть и речи.
Вот их Конституцией прописано, что они должны иметь Конституционный суд, чтобы судить. Что конституционно, а что нет. А у них нет такого суда, вообще нету. И вот Россия делает вид, что она это не замечает. И тех людей, которых какой-то просто называет судьями, они никакие не судьи. Там он их сделал судьями, они исполняют его волю. Поэтому Россия вначале, чтобы доверять Южной Осетии или не доверять, она должна изучить, есть ли там судебная вообще система.
В настоящее время господин Макаев защищает права Светланы Осиповой, генерального директора строительной компании «Астерия», которая выполняла в Южной Осетии субподрядные работы и была арестована по обвинению в хищениях средств, направляемых Россией на восстановление экономики Южной Осетии. Заместитель генерального прокурора Эльдар Кокоев заявляет, что для них не принципиально, где будет совершено правосудие. Главное – это вернуть хотя бы часть украденных средств. Правозащитник Руслан Макаев скептически относится к перспективам совместного расследования юго-осетинской и российской прокуратурами. Расследование, по его мнению, это прежде всего сбор компроматов с целью политического давления на основных фигурантов коррупционных схем.
А компромат для них всегда удобен, завяжут их всех компроматом вот по этим хищениям. И будут ими крутить, как захотят.
В любом случае, можно считать исчерпанной дискуссию, разгоревшуюся между российскими и юго-осетинскими чиновниками вокруг коррупционных скандалов, о том, что обвинения следственных органов надуманы. А речь идет исключительно о борьбе за контроль над российскими финансовыми потоками. Теперь спор уходит в более конструктивную плоскость. Кто украл и сколько? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Создание международного общественного движения «Высший совет Осетин», офис которого расположился во Владикавказе, вызвало резкую критику грузинской стороны. В частности, нападкам подвергся председатель организации академик Российской академии естественных наук Борис Басаев, заявивший на днях, что Осетия одна и нет севера и юга Осетии, осетины – единый народ. Конец цитаты. Из Владикавказа наш корреспондент Жанна Тарханова.
Грузинские эксперты поторопились обвинить осетинскую международную организацию в том, что новая организация создана при непосредственном участии властей России, МИД и спецслужб. Занимайтесь чем угодно на своей исторической родине, то есть к северу от Большого Кавказского хребта, и не пытайтесь проникнуть в Грузию для приобщения наших осетин к выполнению всех тех задач, которые обозначены в вашем внутреннем уставе, говорится в одном из заявлений клуба экспертов. Для актива Высшего Совета Осетин такие обвинения оказались полной неожиданностью. И о заявлениях клуба экспертов там знали только сегодня от меня. Узнав о столь сильных словах в свой адрес о собственной якобы связи с российским внешнеполитическим ведомством и спецслужбами, седоволосые остинские старейшины лишь развели руками и растерянно заохали. «Ты смотри, а? Откуда они это взяли?» Таймураз Путиев, заместитель председателя Высшего совета Осетин, утверждает, что инициатива его создания никак не связана с признанием независимости Южной Осетии.
Мы никакого отношения к болтовне грузинских товарищей, которые думают, что наши диаспоры могут перевернуть Грузию, не имеют никакого отношения. Мы никаких политических целей не преследуем ни в отношении Грузии, ни в отношении России, ни в отношении Казахстана, где наши диаспоры проживают.
Полагает Таймураз Хутиев. Как оказалось, идея создания нового общественного движения не нова. В 2002 году на 4-м съезде Международный конгресс осетинского народа выступил инициатором учреждения движения Высший совет Осетин, но тогда его не успели зарегистрировать, и только 30 августа этого года Международное общественное движение Высший совет Осетин наконец-то получило регистрацию в Минюсте России. Говорит заместитель председателя Высшего совета Осетин, заслуженный работник культуры Северной Осетии Григорий Батиев.
Чем мы хуже башкирии, которые имеют всемирный курултай башкир? Такая же картина с татарами. Имеют всемирный татарский курултай. Поэтому наша организация в настоящее время занимается, чтобы наши соотечественники работали со своей родиной. Больше других задач перед нами не стоит.
Так считает Григорий Батиев. Представители Высшего совета Осетин надеются помочь всем осетинским землячествам и диаспорам, как в России, так и за рубежом, в сохранении языка, обычаев и традиций. По их мнению, осетины, проживающие в 38 государствах мира, не должны утратить связь с исторической родиной. И, похоже, никто здесь не собирается отворачиваться и от единоплеменников из Грузии, какие бы сердитые окрики оттуда ни звучали. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжим тему 17-летней годовщины освобождения Сухуми, как говорят в самопроглашенной Республике Абхазия, или падения Сухуми, как говорят в Грузии. Наш постоянный автор, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария, вспоминает события тех дней.
Сегодня в Абхазии проходили торжественные мероприятия, посвященные 17-й годовщине освобождения столицы республики в ходе грузино-абхазской войны 1992-93 годов, которую у нас принято называть Отечественной войной народа Абхазии. По традиции руководители страны, ветераны войны, молодежь возложили цветы к мемориалу славы в центре столицы. Многим вспоминались те дни осени 93-го. Мне довелось побывать в Сухуми, причем совсем рядом со своим домом, еще 26 сентября. Верхняя северная часть Сухума находилась уже тогда под контролем наступающей абхазской армии. И тут я услышал, что съемочная группа абхазского телевидения направляется на своем раздолбанном газике в освобожденную часть города и напросился поехать с ними. Доехали до вокзала, поснимали его, записали несколько интервью с абхазскими бойцами, подразделение которых остановилось в одном из домов напротив вокзала и ждало дальнейших приказов. На обратном пути нашу машину остановил какой-то молодой солдатик. Оказалось, что ему просто хотелось поделиться своей радостью. «Ребята, представляете, я в родном городе». Вечером мы, несколько журналистов, обсуждали последние события в одной из комнат турбазы «Черноморец», где провели всю войну. И покойный ныне Константин Гулия мечтательно сказал, когда будет освобождена вся Абхазия, нужно будет накрыть длинный-длинный стол на шоссе от Сухума до Дранды и всем миром отметить победу. А кто-то ему возразил, так там же по трассе грузины живут, а если грузинские партизаны из пулеметов огонь откроют? Никому из участников того разговора не приходило в голову, что буквально на следующий день начнется массовый исход грузинского населения из Абхазии. Наоборот, мы уже ломали головы над тем, как будем восстанавливать прежние порушенные войной человеческие связи между соседями и коллегами по работе. Спустя пару лет одна знакомая молодая абхазка, покинувшая Абхазию вместе с мужем, грузином через Кадорское ущелье, но потом все же вернувшаяся в Сухум, рассказывала, какие поистине апокалипсические ужасы пришлось ей тогда увидеть и пережить. Как, например, в горах на руках у пожилого человека умерла от холода и голода его красавица-дочь, и он голыми руками рыл каменистую землю, чтобы закопать ее тело. Слушая ее рассказ, я вспомнил эпизод, о котором узнал еще во время войны от известного абхазского писателя Джумы Ахуба. Дело было в Ачимчирском районе, в грузинском селе, расположенном рядом с абхазским. «Посмотрите, грузинские дома горят», — задумчиво сказал мудрый грузинский старец, глядя в сторону абхазского села, по которому в тот день прошлись грузинские гвардейцы. «Нет, дедушка», — успокоили его, — «это абхазские дома». «Нет, бичебо, грузинские», — покачал головой старик. И вы еще поймете мои слова. Вот такая история, похожая на притчу. В августе 92-го тбилисские вожди, хотевшие как лучше для грузин, придя с танками в Абхазию, затеяли военную авантюру, результатом которой стало то, чего при сохранении мира никогда бы не добились никакие абсо-сепаратисты. Открывающий ящик Пандоры обычно не думает, чем это может для него обернуться. Виталий Шарий, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в рубрике «Голоса» наш грузинский корреспондент Беслан Кмузов вышел на улицы города и поговорил с тбилисцами.
Голоса.
Вы как узнали об этом? Где вы были?
Я была там.
Как это произошло? К вам военные пришли или соседи сказали?
Целый год бомбили Сухуми. Мы были в курсе всех событий. Шла война. Как могли узнать? Люди убегали из города. И все толпой неорганизованно. Все, и мы тоже присоединились к этой. И перешли пешком в Ингури.
Со своими соседями, родственниками с абхазской стороны вы после войны поддерживали?
Да, поддерживали. Даже ездили, когда там погиб абхазский соседский мальчик. Из Тбилиси семеро соседей поехали оплакивать. Как только мы узнаем, что там какая-то знакомая родственница или сотрудница кому-то плохо, мы приглашаем их сюда. В прошлом году был случай, что одна из соседей не успевала ехать в Москву оперироваться. Ну, мы предложили приехать сюда, в Тбилиси. Она оперировалась здесь.
Сейчас как-то изменилось отношения? Есть какие-то моменты большего взаимопонимания, может быть?
Нет, ухудшилось. Время не в нашу пользу.
Как вы узнали о том, что на Сухуми взят?
Мы находились там, были военные действия, и когда уже противники вошли в город Сухуми, взяли стадион, все центральные улицы, когда уже было ясно, что город уже был взят, пришлось мирному населению идти.
До того, как началось наступление, какие были настроения, о чем люди думали?
Люди думали, что действительно достигнуто было перемирие, потому что бывает иногда в политике, иногда бывает между народами, даже между соседями непонятие. И мы думали, что можно это потом как-то смириться с этим, что мы допустили ошибки с обоих сторон, что было братское кровопролитие. И мы думали, что можно было все это начинать сначала и опять восстановить нормальные отношения. Но, к сожалению, третья сторона это не допустила бы.
Вы сами сухумский?
Да.
Вот у вас были друзья, родственники Абхазы, которые...
Естественно. В Абхазии не было такой семьи, что не имел родственника или друга, или крестного.
Сегодня они празднуют освобождение. Никогда не было диалога у вас с друзьями, родственниками о том, что а вот дальше как этот день будет?
Этот день, когда мы смиримся, и это время придет, этот день мы обои стороны будем отмечать как ошибка, как плохой день. Нету выигрышных на той стороне тоже. Это может быть сейчас, просто так думаю. Но обязательно придет время, когда мы этот день обязательно будем все вместе отмечать, как плохой лист нашей истории.
Когда узнали об этом?
Сразу, когда все это случилось, сразу мы об этом узнали.
Вы где находились? В Тбилиси или?
В Тбилиси. Я живу на Плеханово, и здесь я находилась. Я это хорошо помню. У меня были очень маленькие дети. Было очень трудно.
А некоторые говорят, что тогда это воспринималось как что-то далекое, потому что в основном...
Это от интеллекта зависит. Нет. Потому что очень такие хорошие, молодые люди умерли тогда. Мои близкие. такие очень, они врачи. Например, Георгий Миротадзе. Очень такой интересный, очень хороший мальчик. Мама у Георгия была аршба абхазская.
А между нами никакой разницы не было до этого времени. Короче, она все перевернулась. Брат брату стрелял, черт его знает, что там.
С жителями Тбилиси разговаривал Беслан Кмузов. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Грузинская оппозиция продолжает протестовать против новой конституции.
У нас всегда есть право провалить рассмотрение проекта во втором чтении. Общество не хочет принять эти конституционные изменения.
Кто покушался на Александра Анквап?
Цена вопроса по абхазским меркам слишком большая, чтобы придерживаться одной из заповедей «Христа не убий».
Как живут мусульмане в современном мире?
And what we found was that the... Мы посетили 100 мечетей, и во многих из них жалуются, что на здании могут нарисовать свастику, могут позвонить с угрозами.
Сухумет, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают 17-ю годовщину освобождения Сухуми от войск Госсовета Грузии. К мемориалу славы возложены цветы и венки. В связи с этой датой минувшей ночью в Тбилиси возле мемориала погибшим на войне прошла акция под названием «У нас одно сердце». Там собрались матери погибших грузинских и абхазских солдат, представители общества и властей. Георгий Барамия, председатель легитимного правительства Абхазии, заявил: «Сегодня самым важным является единство. Пусть все знают, что грузины, абхазы и осетины всегда были вместе. Их сосуществование должно стать залогом будущего Грузии. Я уверен, что настанет день, когда Грузия объединится, и все дети Грузии будут жить вместе». Конец цитаты. Как сообщает наш корреспондент из Владикавказа Сослан Никоев, один из организаторов митинга против терроризма, прошедшего 15 сентября в северо-осетинской столице, доставлен с огнестрельным ранением в больницу города. Согласно информации, размещенной на сайте 15-й регион.ру, Сослан Никоев пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. По мнению соратников 27-летнего Сослана Никоева, попытка суицида – ничто иное, как следствие оказываемого на него давления со стороны МВД, куда недавно его приглашали на так называемые беседы. Генпрокуратура России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия будут проводить совместную работу по выявлению и пресечению нецелевого расходования финансовой помощи. Ильдар Кокоев, заместитель генпрокурора Южной Осетии, заявил, что межведомственная группа намерена обмениваться поручениями по проведению проверочных мероприятий в отношении тех подрядчиков, которые до настоящего времени не выполнили взятые на себя обязательства и не отчитались по полученным на строительство жилья денежным средством. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обсудить целесообразность продолжения прямых мирных переговоров с Израилем с руководителями арабских стран. По словам представителя Аббаса, консультации состоятся 4 октября. До этого палестинская сторона не будет принимать официальных решений в связи со снятием Израиля сегодняшнего дня моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Неправительственные организации Грузии протестными акциями собираются приостановить рассмотрение нового проекта Конституции в парламенте. Представители нескольких неправительственных организаций заявили об этом сегодня в Тбилиси перед зданием парламента. А есть ли правовые и юридические рычаги достичь этой цели? И как отреагировали на эту акцию в парламенте? В сюжете Мзии Парисяшвили.
Представители неправительственных организаций, собравшись сегодня на небольшой митинг перед зданием парламента, выразили свое недовольство той спешкой, с которой депутаты принимают изменения в Конституцию. Около 10 неправительственных организаций утверждают, что к такой форме протеста они перешли только после многочисленных обращений к представителям законодательной власти. Одна из организаторов акции, руководитель неправительственной организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаври, говорит, что протест вызывает и форма, и содержание новой Конституции. В пятницу парламент в первом чтении принял проект 123 голосами. Против проголосовало всего 4 депутата. Несмотря на минимальную поддержку среди парламентариев, Лия Мухашаври уверена, что шансы изменить ситуацию есть всегда, и голос неправительственных организаций не окажется гласом вопиющего в пустыне.
У нас всегда есть право провалить рассмотрение проекта во втором чтении. Общество не хочет принять эти конституционные изменения, и обсуждения должны прекратиться. Мы, гражданское общество, стараемся донести голос протеста до парламентариев. И парламентарии должны знать, что если они это не учтут, то они уже не наделены нашим мандатом, и им за это будет стыдно на весь оставшийся период политической деятельности.
На требования представителей НПО в письменной форме ответил Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции. Дарчиашвили, который сам несколько лет возглавлял неправительственную организацию «Открытое общество Грузия», это фонд Джорджа Сороса, требования бывших коллег называет рискованным, несправедливым и ущербным.
Абсолютно нецелесообразным считаю остановку этого процесса, потому что Грузия не будет управляемой идеями госпожи Лии или кого-нибудь другого. Кроме того, абсолютно легитимные сроки были соблюдены, на весах судьба страны, и это требует своевременного реагирования, а не того, что кто-то, что прочел молодости на тренингах, и по ним обустроить все.
Депутат Дарчиашвили уверен, что именно такая модель Конституции, когда власть распределена по трем ветвям – президент-арбитр, правительство-исполнитель и парламент-законодатель – более всего отвечает требованиям и вызовам, перед которыми стоит Грузия. По мнению парламентского большинства, необходимость скорейшего принятия поправок обусловлена несколькими причинами. Среди них постоянная внешняя угроза, исходящая от России, условия осуществления реформ и возвращение потерянных территорий. Все эти аргументы не кажутся убедительными эксперту конституционалисту Вахтангу Хмаладзе. Однако эксперт скептически оценивает шансы противников изменений достучаться до парламента.
За 6 лет я не припомню случая, когда на решение властей повлияли бы даже масштабные протесты. Но, несмотря на это, выражать свое отношение всегда имеет смысл. Надо учесть и то, что эти изменения войдут в силу 1 декабря 2013 года. За это время, возможно, общество четко и резко выразит свою позицию, и это может вызвать изменения уже принятых поправок.
Представители неправительственных организаций в надежде провалить второе чтение нового проекта собираются завтра провести акцию молчания. Второе чтение проекта конституционных изменений пройдет 1 октября. Зепа Расишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На нынешнего вице-президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап было совершено уже 5 покушений. Последнее произошло на прошлой неделе, когда по его спальне выстрелили из гранатомета. Анквап был легко ранен. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик рассуждает о том, кто может быть заказчиком этих покушений.
Это уже стало дурно пахнущей традицией безнаказанно покушаться на Александра Анквап. Некоторые наблюдатели склонны объяснить фартовость вице-президента тем, что преступники в реальности не ставили цель ликвидировать его, а лишь хотели попугать. Впрочем, мотивация, для чего нужно просто попугать, не совсем ясна и алогична по своей сути. Во-первых, при всей своей неоднозначности, когда одна часть электората его боготворит, а другая точно так же ненавидит, Александра Анквап вряд ли отнесешь к политикам, которых можно даже таким вот образом взять на испуг. Во-вторых, при выжившей жертве легче найти преступника, нежели когда он ликвидирован. И если тебя пугают, то ты должен знать адрес приславшего гранатометный привет. А значит, и ответить, и, естественно, по дикому закону гор. Не аналогичным испугом, а бить на поражение. В-третьих, если испугаешь, то испуганный должен знать, кто тебя пугает, иначе всякий смысл акции теряется. А здесь наверняка и сам Анквап не знает, откуда конкретно исходит угроза. В-четвертых, и это самое главное, испуг вряд ли заставит Анквапа свернуть свою политическую деятельность, тем более, когда нет никаких гарантий, что, отойдя от дел, покушения не прекратятся. В реальности Александра Анквап действительно хотят ликвидировать. Если гипотетически рассуждать, в 2005 году могли Анквап могла бы убрать, как нежелание видеть человека у власти, чья патриотичность у них, у заказчиков, вызывала большие сомнения, то сейчас, 5 лет спустя, эта патриотическая версия в силу своей бессмысленности не рассматривается даже в стане лютых критиков анклава. За 5 лет страна в своих ориентирах и повадках очень сильно изменилась, и вместе с ними не могли измениться мотивы покушения на Александра Анклав. Скорее всего, заказчика покушения надо искать либо во власти, либо среди людей, вхожих туда. Генпрокуратура очерчивает круг заинтересованных игроков замысловатой фразой «покушение совершено в связи с профессиональной деятельностью вице-президента». То есть пострадал за работу. А работа заключается в принятии экономических решений. Экономический блок весьма обширен. От выделения участков земли в прибрежной зоне, она, надо сказать, очень дорогая. Выделение лицензии на разработку гравийно-песочных карьеров. Распределение госзаказа до контроля за российской финансовой помощью. В последнем случае от желающих поучаствовать в дележе шальных российских денег отбоя нет. По крайней мере, слово «откат» уже вошел в перечень самых употребляемых в Абхазии экономических терминов. Цена вопроса по абхазским меркам слишком большая, чтобы придерживаться одной из заповедей «Христа не убей». Вот этот экономический фактор присутствует и в версии, что покушение на анклав связано с будущими президентскими выборами, так как бизнес и политика в Абхазии слишком сильно срослись, что сейчас их как-то разъединить практически невозможно. Так вот, известно, что для Сергея Багапш нынешний срок последний. Сейчас очень многие уже начали готовиться к следующим президентским выборам. У Александра Анклав есть перспективы стать президентом и вполне реальные. И наверняка есть силы, которые этого очень сильно не хотят. И больше всего таких игроков внутри самой власти, так как в той раздробленной ситуации, в которой сейчас находится нынешняя оппозиция, ее в расчет на декабрь 2014 года, когда должны состояться президентские выборы, мало кто из серьезных экспертов берет. Как бы президент Багапш не говорил о своем окружении, мы одна команда, в реальности эта команда давно разбилась на разные враждующие между собой группировки. И если выборная версия окажется настоящей, вряд ли кто рискнет дать ей ход и назвать заказчика. Слишком много на карту поставлено, чтобы вот так откровенно выставлять себя вдовой, которая сама себя высекла.
Размышлял главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. В самопровозглашенной республике Южная Осетия появилась социал-демократическая партия. Ее учредительный съезд прошел в Схинвале в конце прошлой недели. Наш корреспондент и обозреватель в Схинвале Алан Парастаев считает, что вновь созданная политическая сила имеет все шансы стать серьезным оппонентом действующей власти. Правда, только в том случае, если раньше сама власть не свернет новой партии шею. Комментарий Алана Парастаева.
Активистов и инициаторов создания и учреждения Югостинской социал-демократической партии, конечно, нельзя назвать первопроходцами процесса вовлечения военной элиты Южной Осетии в политику. Участников сопротивления грузинской агрессии в политику до этого вовлекала общественно-политическая организация «Защитники Отечества». Однако есть коренные различия. Эти различия как раз и лучше всего характеризуют новую партию. Во-первых, учреждение социал-демократической партии было сделано в соответствии с действующим законодательством, в отличие от того, как это сделало в свое время общественно-политическое движение «Защитники Отечества» по отношению к Народной партии. Их действия тогда больше напоминали рейдерский захват, чем политическое слияние. Второе различие – это то, что социал-демократы реально являются инициативой снизу, в отличие от той же Народной партии. Сегодняшняя Народная партия – это на 99% проект Эдуарда Кокойта и до сих пор действует исключительно в его интересах и по его сценариям. Нельзя отрицать, что вовлечение югостинских комбатантов в политику, пусть даже такими варварскими методами, как в случае с Народной партией, процесс позитивный. И Эдуард Джабеевич в этом плане, безусловно, новатор. Но знал ли он, что, инициируя этот процесс, он открывает ящик Пандоры, и что, по примеру Народной партии, появятся новые, уже не столь подконтрольные власти, такие как социал-демократическая, например. Неподконтрольность власти социал-демократов была заметна уже на учредительном собрании из ряда заявлений, сделанных на нем Дмитрием Тасоевым, руководителем политсовета партии и фактически ее лидером. Он заявил, например, что создание партии продиктовано тем, что положение, сложившееся в обществе, неправильное, и что его надо конструктивно менять. Если сравнить это с тем, как президент Кокоте заявляет, что сегодняшнее общественно-политическое положение Южной Осетии просто имеет некоторые недостатки, которые следует устранить, мы видим коренные отличия в самом подходе к проблеме. Кроме того, Дмитрий Тасоев сделал заявление по поводу беспокоящего граждан Южной Осетии указа президента Кокоте о сокращении армии. По его мнению, это негативная тенденция, подрывающая сами основы государственности Южной Осетии. Президент Кокоте же оправдывает свои действия тем, что сегодня в республике нужны строители, а не солдаты. Хотя даже имеющийся на сегодняшний день строительный ресурс Южной Осетии практически не востребованы, вернее, отстранены от программы по реабилитации. В общем, стало понятно, что быть политической дубинкой в руках власти социал-демократы не собираются. Как и укреплять функционирование государственного аппарата, несмотря на то, что такие мысли возникали в больном сознании особо прытких адептов сегодняшней власти. Еще один аргумент в пользу неангажированности вновь созданной партии. На собрании не присутствовали представители правительства и президента, если не считать нескольких среднего уровня чиновников. Несколько слов об избранном лидере партии Тасоеве Дмитрии. Он выходец из среды героев войны 90-92 года. Прошел путь от воина до бизнесмена, а потом от депутата парламента до политического лидера Южной Осетии образца 2010 года. Это не может не радовать, как факт и как пример для подражания. При всем позитиве, связанном с созданием новой партии в Южной Осетии, судить о ее реальном потенциале пока рано. Тем более, что в Южной Осетии у властей все-таки гораздо больше опыта по подавлению политических движений и их лидеров, чем опыта открытой политической борьбы.
Из Кинвали рассказывал Алан Простаев. В нашей постоянной рубрике «Взгляд из Москвы» Владимир Голышев обратил внимание на журналистскую шумиху вокруг покушения на криминального авторитета деда Хасана.
Взгляд из.
Российские СМИ не балуют разнообразием. Когда мздоимцы или хаимцы московского мэра и его жены заговорили уже утюги и прочие бытовые приборы, возникла новая долгоиграющая тема – покушение на деда Хасана. В ту роковую ночь о вероломном нападении на уважаемого пенсионера сообщили все основные новостные каналы, с пометкой «Срочно», как о главной новости дня. Представьте себе эту картину маслом. Застегнутые на все пуговицы, говорящие головы, хорошо поставленными баритонами, перечисляют воровские кликухи сторонников и противников потерпевшего, порицают заказчика за беспредел и предрекают кровавую тбилисско-кутаистскую криминальную войну на улицах российских городов. Как пела в лихие 90-е популярная российская поп-исполнительница, то ли мир сошел с ума, то ли я сошла с ума. Из траурных новостей мы узнали, что бандитская пуля потревожила кишечник самого авторитетного вора в законе Российской Федерации. Это такое почетное звание. Держателя общероссийского общака, старшего товарища самого япончика, миллиардера и прочее, прочее, прочее. Среди последних проектов деда Хасана, например, правильный раздел территории бывшего черкизовского вещевого рынка в Москве и правильный распил бюджетных денег, направленных на обеспечение проведения зимней Олимпиады в Сочи. С государственным размахом человек был. Как мы теперь без него? Казалось, хмурое московское небо не выдержит и расплачется. Государственные флаги сами приспустятся с кремлевских шпилей. Женщины заголосят, мужчины смахнут скупую слезу шершавым рукавом. И вновь появились дикторы государственных телеканалов. И принесли они радостную весть. Дед Хасан жив, успешно прооперирован, надежно охраняется сотрудниками российских силовых структур и своими благородными соратниками. Даст Бог поправиться. Не хватало только патриарха Московского всея Руси, чтобы он с экранов телевизоров призвал нас к всенародной молитве за здравие болящего раба Божия Хасана. Следующая новость. Персонал больницы, измученный нашествием воров и ментов, уговорил всероссийского дедушку поправлять здоровье на дому, амбулаторно. Дедушка великодушно согласился. И еще три новости. Первое. Дед Хасан назначил временно исполняющим свои обязанности Лашу Руставского. Вторая новость. Скоро в Греции состоится сходка воров, посвященная коварному нападению на деда. Теперь ждем прямой трансляции греческого саммита. Третья новость. Заказчикам внуки дедушки Хасана считать Мераба Сухумского. Мераб сейчас вместо Таро, потому что Таро закрыли менты, зато Рамаз вот-вот откинется. Если вы что-то не поняли из моих слов, это не беда. Мы тоже ничего не понимаем. Смотрим новости и не понимаем, просто слушаем. Как музыку на радио «Шансон». А еще потянутые дикторы российских телеканалов сообщили нам о том, что в день покушения дед Хасан намеревался посетить воровскую сходку в караоке-ресторане «Зебра» на Багратионовской улице. Повестка встречи – передел Москвы в контексте возможной смены городской власти. Участников сходки задержали сотрудники милиции, переписали и отпустили. Так у нас принято. 24 человека в списке. Мамука Микеладзе, Гелая Гизо, Кардава, Самосвал, Ботинок. Из Молдавии болгар подтянулся. В общем, все свои. В заключение законный вопрос. Какое все это имеет отношение к Грузии? Ответ – никакого. Потому что обещание избавить страну от воров в законе новая грузинская власть выполнила. И теперь Грузия в биографиях вышеупомянутых авторитетных господ упоминается лишь в самых первых строках, как место рождения и место первых подсидок.
В рубрике «Взгляд из Москвы» Владимир Голышев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Беслане верующие мусульмане готовятся к открытию мечети. К этому событию в северо-осетинском обществе весьма непростое отношение. Мечеть планировали открыть еще месяц назад, но из-за годовщины бесланской трагедии, а затем теракта на Владикавказском рынке, открытие пришлось отложить. Рассказывает Олег Кусов.
Осетинские мусульмане после теракта в Бесланской школе и на Владикавказском рынке столкнулись с неоднозначным к себе отношением со стороны сограждан. Террористов невольно стали ассоциировать с исламом. Мусульманское духовенство Северной Осетии пытается убедить людей, что сравнивать истинную веру с бандитизмом нельзя. Бесланская мечеть как раз должна помочь пострадавшим разобраться в столь непростых вопросах. По просьбе матерей Беслана мусульмане отказались от открытия мечети в канун очередной годовщины теракта в школе. Затем Духовное управление мусульман республики приняло решение подождать окончания 40-дневного траура по погибшим 9 сентября на Владикавказском рынке. Рассказывает глава Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджимурат Хаджи Гацалов.
Мечеть готова, люди там молятся, но официального открытия не было. Конечно, тоже не отношение к исламу, а жизнь. Это за теракт. Было несколько ряд мероприятий, которые должны были у нас пройти. Пришлось их отодвинуть, сейчас мероприятий пришлось вообще, конечно, о них забыть. Потому что не та обстановка в республике. Обстановка после похорон стольких людей.
Бесланская мечеть была восстановлена на средства местного предпринимателя, сын которого погиб во время теракта в первой школе. Об этом рассказал северо-осетинский общественный деятель и правозащитник Виссарион Асеев.
Вот это строительство мечети идет за счет фонда Рубаев. Предприниматель, это у него сын погиб там в школе, и он фонд имени своего сына открыл, и это строительство восстановления этой мечети финансируется с этого фонда. Все согласовано с комитетом матерей Беслана, и с голосом Беслана. К сожалению, вот эти все теракты, естественно, складывают в сознание основной массы населения негативное отношение к исламу. Плюс к тому же заявление Евтеева, тоже подвели масло в огонь в вопросе неприятия ислама в Осетии, конечно.
Виссарион Асеев полагает, что будущее отношение между бесланскими мусульманами и пострадавшими от терактов зависит от местного духовенства. По его мнению, Духовное управление мусульман Северной Осетии должно объяснить согражданам, что интервью бывшего муфтия Али Хаджи Евтеева, в котором он говорил, что учился у Хатаба, ничего не имеет общего с позицией сегодняшних мусульманских лидеров. Разочаровать людей легко. Гораздо сложнее добиться полного понимания с обществом, повергнутым в шок из-за участившихся терактов.
Это был Олег Кусов. Европейские эксперты выражают крайнюю озабоченность ростом террористической угрозы. Все спецподразделения Франции на прошлой неделе находились в состоянии максимальной готовности в связи с сообщениями о минировании в районе Эйфелевой башни и подземной станции поездов. Сообщения не подтвердились, мин не обнаружено, но угроза сохраняется. Из Брюсселя рассказывает Гия Нерадзе.
Эксперты-политологи, представители правоохранительных органов и секретных служб Европы в один голос твердят об угрозе возможных нападений террористов. Два дня назад генеральный директор французской полиции Фредерик Пешнард в прямом эфире радио «Европа-1» сделал сенсационное заявление. В течение последних лет мы находимся под прицелом террористов, но в настоящий момент без сомнений настал пик. Я говорю об угрозах, которых мы раньше не наблюдали, и имеем достоверную информацию о новых терактах. Джихадисты и представители Аль-Каиды угрожают Европу и в особенности Францию, как никогда. Угрозы удвоились с июля этого года. Сказал Фредерик Пешнард, директор французской полиции. Во Франции, в Бельгии и в некоторых странах Европы повышен уровень террористической угрозы, а по данным МВД Франции, в последнее время усилилась активность двух группировок джихадистов, которые возят в Европу радикально настроенных исламистов из района Пакистана-Афганской границы и Аль-Каиды в странах исламского Магреба. Эксперты говорят, что постоянно действующий антитеррористический план «Виджи-пират» сейчас находится на красном уровне. Активность международных террористов удвоилась. Так, например, 16 сентября пятеро французов были похищены в Нигере, и представители группировки Аль-Каида в странах исламского Магреба взяли на себя ответственность за похищение. А неделю назад неизвестные вроде бы заминировали Эйфелеву башню и подземную станцию Сен-Мишель парижских пригородных поездов. Тогда французская полиция эвакуировала 20 тысяч человек со станции Сен-Мишель, Эйфелевой башни и с Марсового поля. Хотя на станции Сен-Мишель и в окрестностях Эйфелевой башни подозрительных предметов полицейские не обнаружили, но парижане понервничали здорово. По информациям представителей секретных служб Бельгии и Франции, сегодня в мире насчитывается около 500 нелегальных террористических организаций. Бюджет этих группировок в сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 миллиардов долларов. Внушительная цифра, говорит Рональд Джаккард, президент исследовательского центра по международному терроризму, и добавляет, что именно бедность в африканских и во многих азиатских странах заставляет молодых людей пополнять ряды террористов. Итак, бедность заставляет людей взять в руки оружие или стать террористом-шахидом. Их рекрутируют, обещая деньги и гарантию, что его семья будет жить в хороших условиях, а дурманенные охотно становятся камикадзе в надежде того, что их семьи будут обеспечены. Аль-Каида или другие группировки отправляют потом этих людей во Францию или в другие страны. Угрозы этой антитеррористическими организациями изучаются тщательно, считает Рональд Джаккард, президент исследовательского центра по международному терроризму. Эксперты утверждают, что теперь звание террорист номер один принадлежит не Бен Ладену, а 39-летнему йеменцу Анвару Аль-Авлаки, родившийся в Соединенных Штатах в семье йеменских эмигрантов. Аль-Авлаки активно использует для пропаганды терроризма интернет и современную видеотехнику, обещая большие деньги фанатично настроенных сторонников ислама на борьбу с Западом. В результате ряды террористов пополняют молодые мусульманы из Евросоюза и США. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Становятся ли американцы, традиционно отличавшиеся религиозной терпимостью, менее толерантными по отношению к мусульманам? Такой вывод можно сделать и согласно статистике, обнародованной Федеральным управлением по контролю за соблюдением прав американцев на рабочем месте. За год число жалоб мусульман на дискриминацию увеличилось на 20%, рассказывает Владимир Морозов.
Водитель грузовика Мухаммад Каламуддин – иммигрант из Пакистана. Он рассказывает, что в строительной компании, где он работает, его часто называли террористом, талибаном и Осамой Бен Ладеном. Жалобы менеджерам не помогли, и тогда Мухаммад попросил помощи в Федеральном управлении по контролю за соблюдением прав человека. Чтобы не доводить дело до суда, компания согласилась выплатить Калимуддину 61 тысячу долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. Мусульманки часто попадают в, так сказать, негативное поле, потому что они носят закрывающие большую часть головы платки, которые символизируют принадлежность к исламу. В Нью-Йорке и других крупных городах, где полно эмигрантов из самых разных стран, на это никто не обращает внимания. Но в моем родном городе, Хьюстоне, в аэропорту на меня люди смотрели во все глаза. Один пассажир сказал другому, мол, хорошо, что я не лечу с ним на одном самолете. Но эта женщина легко отделалась. Юрист Мэри О'Нил говорит, что занимается подобными вопросами более 30 лет, но никогда прежде не видела такой неприязни к мусульманам. Профессор университета города Чикаго Майкл Зиммер объясняет положение тем, что отношение к этой группе населения изменилось после терактов 11 сентября 2001 года. Не улучшили дело и военные действия в Ираке и Афганистане, высокая безработица и конфликт вокруг планов строительства мусульманского центра в двух кварталах от Всемирного торгового центра, разрушенного террористами. Не так давно большую поездку по США совершил Акбар Ахмед, преподающий курс ислама в расположенном в Вашингтоне американском университете. Мы посетили 100 мечетей, и во многих из них жалуются, что на здании могут нарисовать свастику, могут позвонить с угрозами. Все это широко распространено и случается все чаще. Несмотря на такие эксцессы, мы встретили во время нашей поездки много единоверцев, которые считают, что быть мусульманином лучше всего именно в Америке. Даже если теперь ситуация здесь может быть и не самая лучшая, но там, откуда они приехали, хуже. Мусульмане составляют менее 2% населения США. В стране около 2000 мечетей.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной недели.